Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях представитель уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае по ЗАТО «Железногорск» Людмила Булавчук. Людмила Григорьевна, совсем недавно, вот буквально на этой неделе, насколько я знаю, вы провели свой первый прием в качестве представителя уполномоченного по правам ребенка по Железногорску. Насколько я знаю, за те два часа, которые был прием, почему-то никто не пришел. Неужели у нас просто нет проблем в этой сфере?
На самом деле ситуация намного проще. Проблемы есть, и их решают. Просто, я думаю, мало было информации о том, когда прием и в каком месте.
То есть проблем на самом деле достаточно?
Думаю, что да, проблемы есть. А как быть? Без проблемы наша жизнь была бы неинтересной. Проблемы есть.
Ну, фактически, с проблемами детей вы начали работать еще до официального назначения на эту должность. На какие нарушения их прав вы обратили внимание?
Ну, действительно, предложение было в начале лета, а приступила я к своим обязанностям в ноябре, 21 ноября, получила документы о том, что я имею право представлять, защищать права детей. Это тоже Железногорск. Люди в любом случае приходили и будут приходить, да? На что обратила внимание в данном случае? То есть, когда информация только прошла, это были бабушки и дедушки, которые беспокоились о судьбе своих внуков. Причем это очень замечательно, что они беспокоятся. То есть, допустим, нет одного из родителей, и остаются неродные, допустим, зять там или... В данном случае были два зятя, которые оставались законными представителями, то есть это были родители. Понятна ситуация, но все как бы в одном случае уже разрешилось, вот, а другая история продолжает быть, то есть мы с ней работаем, и опека работает, и я в теме по этой семье. То есть это давно это уже произошло, не то, что вот я пришла, и с этого момента началось это обращение, там, и началась работа по мальчику. А там была раньше это запущенная просто проблема. А запущенные все дела вообще решаются намного дольше, чем изначально по ним принимаешь решение, и оно правильное. Это очень важно.
А самую первую проблему, с которой к вам обратились, как к главному защитнику железногорских детей, помните?
Ну, конечно, время-то прошло немного. Конечно, помню. Вообще, это сегодня очень... Это не касается ни одного ребенка. Это касается безопасности многих детей. Это дети, которые учатся в школе космонавтики. Безопасный переход, перемещение, потому что сейчас вот в силу дороги, ремонта дороги по Красноярской шестерка ходит с большой продолжительностью. И дети не ждут этого автобуса долго-долго. Они идут на Южную. Значит, получается, сначала переходят там железнодорожное полотно, там, где стрелка, кстати. Потом идут, если это вечером, они идут через гаражи, где нет вообще полностью освещения. И переходят через Южную, там, где нет вообще пешеходного перехода. То есть вот три опасных участка в одном месте. Причем это дети, которые у нас проживают в городе, а родители их... по всему Красноярскому краю. Это очень одаренные дети.
А какой-то выход из этой ситуации есть вообще?
Да, мы сейчас занимаемся этим вопросом. В этой теме сейчас и Вадим Викторович. Но вопрос этот начал решаться. Я вот опять же к тому, что когда вопросы решаются своевременно, они запускаются, да, и по ним принимаются какие-то решения, и они не работают. С 3 сентября. То есть директор этого учреждения начала писать письма о том, чтобы помогли. Она уже увидела, поскольку дети приехали, начался учебный процесс, и она увидела, как дети после занятий, после двух часов, они бегут в учреждение дополнительного образования. То есть они идут в 102-ю школу, там сейчас готовятся к ЕГЭ, они идут на станцию юных техников, они идут во дворец творчества, идут спортивные учреждения, то есть бассейн. Ну и за продуктами, там всего рядышком один магазинчик и буфет в школе космонавтики, и все. Поэтому ребята, конечно, и выходные дни выезжают в город, ну вот там и есть опасность. Поэтому решаем, мы в тесном контакте со Светланой Васильевной, это директор школы космонавтики, с директором ПТП Сергеем Георгиевичем, и Вадим Викторович сейчас в теме и старается помочь. То есть там решение одно. Там нужно в графике там несколько автобусов, и плюс там еще не хватает автобусов под маршруту. Так вот, надо усилить просто там, чтобы график был, по крайней мере, хотя бы 20 минут, 25 минут, тогда, когда ребятишки начинают перемещаться. А там значительно, там в районе часа, может быть.
Мне кажется, что вот в решении этой проблемы каждый день на счету, потому что ситуация действительно опасная, и когда можно ожидать, что график движения станет подходящим?
Просто, правильно говорите, просто очень обидно, что взрослые дяди, чьи дети рядом, внуки рядом, но не обращают внимания на безопасность детей, чьи родители за пределами города находятся. То есть мы за этих детей отвечаем вдвойне. Поэтому острая ситуация, ее нужно решать немедленно. Да, проблема с транспортом есть, Но этот участок однозначно нужно решать срочно. Можно просто иметь проблемы, с которой мы не простим себе этого, если это произойдет. Не простим. Никто.
Людмила Григорьевна, от кого детей нужно защищать в первую очередь? Есть мнение, что в первую очередь от родителей. Это так?
Ну, вы сам, наверное, папа, да, и представляете, какое значение для ребенка имеют любящие родители. И все начинается с того, когда вот ребенок родился, он беспомощный, да, он не может за себя постоять. И первое, кто его окружает, это, конечно, родители, бабушки, дедушки. А беспомощного вообще легко обидеть. У сильного всегда бессильный виноват. И до определенного времени ребенок остается бесправным. В каком плане бесправным? То есть вообще как бы статусно он имеет права. Но поскольку родители же это расценивают по-другому, вот первое, наверное, нарушение, если это таковое есть в семье, конечно, он может получить только со стороны родителей. Другое дело, что это еще может быть, когда подрастает, это и детский сад, мама, папа и воспитатель. Школа, мама, папа, семья, там бабушка, дедушка, школа, педагоги, друзья, то есть среда. Ну и вот дальше, когда человек растет, то среда эта расширяется. И как ребенок научится по жизни себя, свое право отстаивать, свободы и неприкосновенности, вот так и пойдет в жизни. То есть, когда родители нарушают права ребенка, это преступление вдвойне.
А для нашего города этот вопрос актуален? Насколько он актуален?
Я сейчас не могу сказать вам, насколько он актуален, не могу сказать, потому что все-таки у нас работают несколько учреждений, там работают специалисты с этой темой, то есть там основной функционал защита прав ребенка, поэтому если уж касается, насколько это, да, то есть глубину и, наверное, вот эту динамику роста или там уменьшения, вот все-таки скажут сегодня специалисты. Мне пока рано судить о том, что насколько это много, насколько это опасно.
Вот мы сейчас говорим о правах ребенка, и права детей, так же, как и права взрослых, закреплены в Конституции. Все-таки давайте напомним основные права детей.
Вопрос, конечно, очень интересный. Когда нам говорят о правах, то нам и хочется и обязанностей, допустим, да, и... Но мы очень часто забываем о правах, действительно. Мы по жизни, взрослые люди, бывает, что не часто нам озвучивают наши права. Что хотелось бы сказать? Раз есть защита прав, то, получается, нужно знать, а какие же права. Я хотела бы сказать, 20-я статья Конституции, каждый имеет право на жизнь. Просто относительно детей, то надо сказать, что вообще они наши граждане, да, Российской Федерации, полноценные граждане, имеют на комплекс конституционных прав. Просто в силу возраста эти права реализуются с помощью родителей. Это однозначно нужно помнить, потому что на родителей ложится большая нагрузка. И первое право, каждый ребенок имеет право на жизнь, действительно. Вот родился ребенок, жить ему или не жить, решает мама и врач, который принимает этого первенца. Ведь смотрите, как бывает в жизни, что врач, неквалифицированные роды, да, и ребеночек вот рождается таким. А ведь если это инвалид, то значит, как его судьба может сложиться? Мама может оставить, а может отказаться. У нас сегодня в стране 40 тысяч детей-инвалидов, которые проживают в детских домах. В детских домах. То есть это оставленные. Мама и папа отказались от этого ребеночка. И что касается мамы, ведь опять же тоже, вот это право есть, это самое главное право. Самое главное право. И мама решает, как часто слышишь вот в СМИ, вообще вот часто слышишь, когда мама лишает жизни. Это самое главное. Это гиперглавное преступление, которое совершает мама. Страшно говорить, но это есть в жизни. Поэтому, может быть, мамочкам, которые сегодня ждут ребеночка, никогда не допускали мысли, что вдруг с ребенком можно расстаться. Только вместе. Только вырастить свою надежду и ответствовать за этого ребенка. Вот следующая статья, которая тоже вот по значимости, это 40-я статья. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. У нас считается медицинская помощь, которая предоставляется в медицинских учреждениях, муниципальных и государственных, она оказывается бесплатно. Зависит это от родителя, конечно. Если родитель видит, что ребенок там заболел, вовремя обратиться, вовремя оказать помощь. Все в руках матери. Ребенок не сможет реализовать это право без родителей. Потому что нужно пригласить, лечить, заботиться о здоровье. Вот, пожалуйста, право, которое тоже одно из главных. И каждый взрослый человек и гражданин ребенок имеет право на образование. Гарантируется сегодня общедоступное бесплатное образование, дошкольное образование. То есть ребенок должен где-то быть организован в детском садике, школу закончить, что он должен получить образование общая средняя, да, и профессиональная средняя. Чувствуете, да, вот ниточку, что, а везде родители рядом. Но ребенок сам, ну, не может себя организовать. Поэтому вот как организует в жизни взрослый родитель своего ребеночка, вот какой образец он может показать в жизни, вот такие будут дети. Они смогут пользоваться своим правом, могут сами себя защитить, и грамотными будут, и здоровыми. Это самая главная задача, правильно? Я бы хотела об одной статье. Вот я сказала о главных, да? Ну, то есть там на право на жилье, то, что его просто так беспричинно нельзя отнять, если у ребенка есть жилье.
Они просто выглядят настолько естественными.
Эти права, да, привычными в нашей жизни. Да. А на самом деле, как бы, ребенок должен обязательно это знать. Знать, этому надо учить. 37-я статья. Труд. Сегодня у нас труд свободен, да? То есть нас никто не заставит сегодня принудительно работать.
Только но если... ребенок имеет право работать.
Да, с 14 лет, сегодня в Трудовом кодексе с 14 лет, ребенок имеет право работать, но при согласии родителей, обязательно. То есть вот чувствуете, да, что всегда мама и папа, мама и папа. Если мама считает, что ему это вредно, что это ему навредит на здоровье, то есть мама не разрешит ребенку трудиться. А если ребенок здоров, да и пусть работает, конечно. Ребенок узнает, что цена вообще рубля. То есть когда ребенок начинает работать и понимает, что труд облагораживает, то есть это у него достаток, и он приносит в семью какую-то копеечку, это только надо поощрять. Но надо обязательно учитывать здоровье ребенка и желание ребенка, когда заставляют, это уже не в пользу. Я бы хотела сказать еще о 22-й статье. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Вот с этой неприкосновенности, мне кажется, у нас начинаются и проблемы. То есть вот семья, да? Мама наказывает ребенка. Или папа там наказывает ребенка. Кто-то словами, кто-то каким-то, ну там, допустим, какие-то карманные деньги отказывает. А кто-то начинает наказывать физически. Ребенок не может ответить родителю тем же, маленький ребенок. То есть его наказывают, он считает, что неправильно. Но когда ребенок подрастет, ну как аукнется вот это наказание, жестокое наказание. Мама с папой еще не могут представить. То есть все зло порождает зло. Понятно, что нельзя ребенку разрешать все. Он же не знает, правильно это, неправильно, да? Но наказания должны быть соразмерными, и лечить любовью вообще надо по жизни. То есть наказание физическое, его не должно быть. И все начинается в семье.
Людмила Григорьевна, представитель уполномоченного по правам ребенка – это работа, получается, на общественных началах, то есть за нее вам платить не будут. Не было сомнений, когда соглашались занять эту должность?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Я хочу сказать, что как таковых сомнений, быть или не быть, вот вообще, да? Я, конечно, по жизни не альтруист, допустим, там что-то делать, но я очень много делаю общественной работы. Я с детских лет, то есть я с 14 лет секретарь комсомольской организации в школе. Поэтому общественная нагрузка для меня была как вот просто атрибут какой-то моей жизни. То есть всегда как бы была в первых рядах и всегда была общественница. В данном случае я же уже являюсь руководителем в «Единой России», руководителем проекта «В России важен каждый ребенок». Мы тесно работаем сейчас. То есть и раньше это было, другие люди делали, но сейчас как бы вот и я возглавила проект в «Единой России». У меня очень много помощников, единомышленников. Мы подружились с детским домом, общаемся хорошо, но наша задача там тоже определенная, да, с детским домом, чтобы детки выходили в семьи, чтобы дети не оставались в детском доме, чтобы у деток была мама и папа. Конечно, вот так сразу одномоментно вот так повернуть вот машину, да, и сказать, что да, вот не должно быть детских домов. Все нужно к этому, ну, к этому нужно прийти. Вот, и это должны быть и, наверное, юридические вопросы решены, потому что вот сейчас уже несколько указов президента, которые говорят о послаблении по усыновлению для наших родителей приемных. Это очень важно, уступки, это правильно. Дети должны однозначно воспитываться в семье. А что касается общественной нагрузки, то есть, когда было предложение, конечно, я подумала, я знала, мне это было интересно. Нужно было просто взвесить силы и точно определить, что же я буду делать. Потому что защищать права ребенка, это должен кто? Профессиональный специалист. Затем, это однозначно и время, да, и контакты, наверное, и часть какой-то душевной теплоты нужно отдать этой работе. Я думаю, что этот институт будет развиваться в дальнейшем, и, наверное, все будет по заслугам. То есть эта должность должна вообще быть оплачиваемой, это должна быть штатная единица, вот на мой взгляд. А сегодня я согласилась, потому что мне это интересно. И я думаю, что я буду полезной на этом месте.
То есть главное желание – это да. Творить добро.
Да, творить добро, и по силам это.
Целый ряд служб социальных, профилактических следят за тем, чтобы не нарушались права детей. На ваш взгляд, достаточную ли работу они выполняют? В полном объеме справляются со своими функциями?
Ну, вот однозначно могу сказать, сказать, что все службы, их же действительно несколько. Вот смотрите, отдел социальной защиты работает с детками. Центр социальной помощи – это целый коллектив, который работает не с простыми детками. Там же инвалиды, там же ребята, которые состоят в СОПе, соповцы, да, в социально опасном положении, семьи оказались и детки. Затем у нас есть целый отдел по опеке. Есть комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав. А при ней же большой, очень квалифицированный состав, комиссия, которая решает вопросы детства. Молодежный центр – это чисто учреждение, которое относится к системе профилактики по правам детей. Действительно, большой штат, и в школах у нас сегодня социальные педагоги, и заучи по воспитательной работе, и директора, они же напрямую зависят от того, что нарушений прав ребенка не было. А что касается моего участия в этом, то есть у меня есть определенные права. Большой штат, они за это получают, это штатные сотрудники, они получают заработную плату, у меня есть определенная, не похожая.
То есть вы не будете дублировать их функции?
Нет, ни в коем случае.
А в чем конкретно получается отличие? Вы последняя инстанция, куда можно обратиться?
Почему же? Она может быть и первой в плане консультации. То есть не знают люди, куда обратиться. Вот у них создается проблема, и люди обращаются ко мне, пожалуйста. Это может быть и ребенок. То есть в любом случае, если взрослый человек четко представляет, он знает структуру, ему легче найти, куда обратиться и как решить свою проблему. Деткам тяжелее. Но я говорю, что это может быть и первая инстанция, и последняя, когда уже все надежды рухнули. А может быть, он не согласен с тем решением, которое по нему уже приняли, и он начинает по новой, опять же, возвращаться к своей проблеме в надежде, что а вдруг получится так, что решат в его пользу. Может и такое быть.
Ну, а с какой проблемой вообще к вам можно обращаться?
Ну, давайте вот вернемся к нашей доверенности. Да, в чем мои права? Отсчет прием граждан, в том числе несовершеннолетних. То есть, это понятно, мы проговорили, да? Для этого и выбирается время приема, когда можно прийти. У меня же есть основной фронт работы, то есть я где работаю, основная должность моя. А есть вот общественная нагрузка, я работаю в определенное время. Участвовать в рассмотрении жалоб и иных обращений на решение или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, приведших к нарушению прав детей и из лиц, числа сирот, старшего обеспечения родителей. То есть, второе очень серьезное, вот с чем как раз могут быть взрослые обратиться, наверное, ко мне, когда есть решение, и они считают, что решение принято неправильно, то опять же, по их усмотрению. Поэтому либо убедить надо человека, что там действительно все правильно, либо попытаться, если там действительно какая-то ошибка, значит, надо исправлять. То есть я понимаю, что вот во втором очень заложен большой смысл и большое значение, потому что это надежда людей, которые уже прошли круг, они уже знают, сколько они уже сделали, сколько, кому они обращались. То есть я думаю, что такое тоже будет. Такое тоже может быть в нашей жизни. Это реально. То есть я же не фантаст какой-то. Я реально говорю о том, что у людей какие могут быть проблемы. С этим надо будет.
А каким образом вы можете воздействовать на те службы, организации, с мнением которых не согласны родители?
Ну вот начнем с того, что вообще мой прием начинается с 15 часов до 17 часов. То есть это время, когда все руководители и все специалисты работают, и я могу перезвонить и уточнить ситуацию. Сразу уточнить, на месте ситуация. А потом мы уже дальше как бы решать. Я думаю, все начинается с того, что начинаем контактировать. Начинаем решать все вместе. Не потому, что вот один человек пришел, как третейский судья, там, вот так, тут. Нет. То есть однозначно нужно разговаривать всем. И обговаривать, в каком месте вот это наступило непонимание. И если можно будет помочь. Это вот этот момент примирения и взаимопонимания. Вот это очень важно.
То есть вы, если видите проблему, то попытаетесь решить ее с помощью диалога. То есть жаловаться на кого-то – это не ваш метод.
Нет, это не мой метод. Нет, именно диалога. Именно диалога выяснить, почему это произошло, и что можно сделать, чтобы исправить. Ну и вообще, как можно помочь человеку.
Также, насколько я знаю, в ваших полномочиях обследовать условия содержания детей в различных учреждениях. Да, вот уже где-то были вы?
Ну, чтобы, допустим, ходить проверять. Я как бы сейчас не готова к тому, что ходить и проверять, и указывать, где правильно, где неправильно. Я вообще в этом плане хочу попробовать поучаствовать в работе комиссии по делам несовершеннолетних, посмотреть, вот с чем все-таки обращается, там уже правонарушение. Какой возраст достиг уже пика, где уже все нужно подключаться, даже может быть и изоляция, и все. Кого приглашаем на комиссии, с кем мы там работаем. Тем более, что ее обновили, сейчас состав-то обновили, согласно вот национальной стратегии по правам детей. Действий по интересам детей. Там однозначно теперь у нас очень солидный состав. Там же у нас теперь и руководитель следственного комитета. Это очень серьезно. Это значит, что все-таки ребята нарушают, серьезно нарушение закона идет. А чтобы этого не было, значит, надо усилить, акцентировать свое внимание на работу по профилактике. А где в профилактике сбой? То есть где мы недостаточно отработали, что дети у нас все-таки вырастают до преступности, нарушают закон в такой степени. Вот я посмотрела предварительно статистику по нарушениям. Ужесточились правонарушения детками, жестокости больше, очень много жестокости. Эта динамика нехорошая. Мы где-то заложили жестокость раньше, мы ее не увидели, мы не предупредили ее вовремя. А она потом во что у нас выливается? В преступность. Это очень серьезная тема. Поэтому вот думаю, что поработаю с комиссией по делам несовершеннолетних, посмотрю, а потом все-таки в школу. С директорами школы у меня, со многими директорами у меня вообще как бы отношения по своей основной работе, потому что мы же занимаемся занятостью и профориентацией. То есть это как бы продолжение темы, потому что, да, ребенок на определенном этапе занимается, начинает заниматься и выбором своей профессии, то есть вот не навязывая эту тему, да, а ребенку это должно быть интересно, это его должно интересовать. Поэтому с руководителями есть нормально выстроенные отношения. Я думаю, что прежде всего не с проверки, наверное, а просто только со знакомства того, что происходит в школе и как обстоят дела в праве исполнения закона.
Вот, кстати, по школе. Что делать, если есть предвзятое отношение к ребенку в школе? Ну, со стороны, допустим, учителей, может быть, сверстников. Что нужно делать в этом случае? Можете ли вы как-то повлиять на эту ситуацию?
Ну, предвзятость, конечно, в жизни это есть. Это и относительно детей, и взрослых. Это же мы все знаем. Я вот так скажу, что предвзятое отношение – это значит очень несправедливое отношение к человеку. Это же, как говорят, можно и гнобить, и привязываться к мелочам. И это нехорошее качество людей. Просто вот на каждом рабочем месте должен работать обязательно профессионал, особенно с детьми, профессионал. И второе качество – это человек, который любит детей. Вот если это есть, вот этого гнобления, вот этой предвзятости никогда не будет. Но поскольку каждый человек считает, что он добрый, культурный и высокообразованный, каждый практически, то вот это вот где-то вот мимо проходит, вот что критически к себе нужно относиться. То есть однозначно должна вот здесь, с детками, сердечко, что детей надо любить. Пусть то это воспитатель, пусть это в школе учитель. Вот сейчас вот такая тема, что у воспитателя высокие требования, к учителю предъявляют высокие требования, а зарплата низкая. Но если человек получает низкую заработную плату, это что, не надо качественно лечить? Если он получает низкую заработную, это значит, не надо качественно учить детей? Вот у меня вопрос этот. Но если ты пошел в эту сферу деятельности, надо работать. Бороться с предвзятостью, это, я не знаю, это с ветряными мельницами. Просто я обращаюсь только к тем людям, которые сегодня несут или выполняют очень добрую миссию, это работа с детьми. Будьте добрее, будьте терпимее к ребятишкам. Воспитывайте, чтобы мы им гордились. И, конечно, к родителям. Любите своих детей.
И в завершение нашей программы предлагаю еще раз напомнить, когда все-таки проходит ваш прием, в какие дни, в какое время, и нужно ли вообще предварительно записываться к вам?
День выбран для приема – это еженедельно, понедельник, с 15 до 17 часов в администрации, кабинет номер 101, и можно записаться по телефону. То есть я уже буду знать, сколько человек придет, допустим, и... Это будет телефон 76 56 80. Я еще хотела сказать, я хочу назвать номер телефона доверия краевой службы, по которому можно позвонить и ребенку, и родителю, и учителю, и воспитателю, и любому человеку, которого волнует проблема детей, если нужна какая-то психологическая поддержка. Я сама вчера по этому телефону позвонила и проверила, как работает эта служба и кто работает. То есть это там психологи. Я просто хочу обозначить этот номер, просто... Бывают такие ситуации, которые не хочешь, боишься кому-то, с кем-то поделиться, не хочешь, чтобы кто-то об этом вот знал, просто это пока в тебе, ты сам еще не разобрался, что произошло, но тебе плохо от этого. Я думаю, что надо позвонить по телефону и поговорить предварительно. Это надо высказаться, и, может быть, получите хороший совет. Это телефон 8 800 2000, то есть 2-3-0-122, телефон доверия по детским проблемам.
Ну, а время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. Напомню, что мы беседовали с представителем уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае, позато Железногорск, Людмилой Булавчук. Спасибо за интересный разговор. До свидания.
До свидания.